Возлюбленная Господом Церковь, благодать вам и мир. Я весьма рад быть в родной мне церкви. Благодарность всем вам за ваши молитвы. Кто вспоминал нас, 4 недели меня не было и дома, в городе, в родной церкви. И вы знаете, для меня эта кафедра очень дорога. Не потому что это красивая конструкция довольно-таки, а потому что за этой кафедрой сидите вы. Я вас всех очень люблю, это моя любимая церковь, она мне очень дорога. И вы знаете, где бы мы ни были, я понимаю, что церковь – это не просто здание, это не просто дом или кафедра, это люди. И Христос в своей жизни, Он очень часто менял кафедру. И она не была у Него просто в храме или где-то в синагоге или у кого-то дома. Иногда Его кафедра была просто лодка, где Христос учил народ. И даже где-то он отплывал на этой лодке, чтобы его было лучше видно и слышно. Вот такой был Христос, очень всегда креативный, очень всегда с любовью подходил к народу. Меня это очень сильно радует. Братья и сестры, огромный привет также, потому что потом я это забуду, от моей супруги. Она, кстати, еще осталась там, в Америке, но скоро уже прилетит сюда. Уже билет обратный куплен, так что я ее ожидаю здесь. Братья и сестры, мне очень нравится, что в зале тихо. Вы знаете, я вижу на ваших лицах переживания. Я молчу всего лишь несколько секунд, и вы запереживали. Я думаю, что кто особо мне близок, вам даже стало где-то немножко страшно. У меня вопрос ко всем вам, народ Божий. Переживаете ли вы, когда молчит Бог в вашей жизни? Братья и сестры, почему, когда что-то касается нас по горизонтали, когда случается что-то в нашей жизни, какие-то обстоятельства, какие-то трудности, постигают какие-то финансовые трудности, болезни, какие-то скорби по плоти мои или ваши, мы очень сильно переживаем. Мы стараемся приблизиться к Богу, мы стараемся искать Его. Но часто вертикаль нас не всегда интересует. И когда Бог молчит в нашей жизни, хотя Он говорит всегда, Он бывает молчит в жизни отдельных людей. И людей это не сильно беспокоит, они не озабочены этим. Почему бывает так? Братья и сестры, моя проповедь, она не будет сильно продолжительной. Тема, она весьма важная, о которой я буду говорить. Я не могу оставить и вас без внимания этой темы. Это тема, о которой я размышляю последнее время, последний месяц. Это тема, которая меняет во многом меня, братья и сестры, и мы призваны к тому, чтобы меняться. Путь христианский, он призван к тому, чтобы постоянно меняться, всегда освящаться. Постоянно, каждодневно. Человек умирает тогда, когда перестает меняться. А похороны – это только формальность. Так говорил известный человек Генри Форд. Братья и сестры, у нас есть Абсолют, и это Иисус Христос. Это Библия. Это Его Слово, которое неизменно никогда, оно никогда не меняется. Но вы знаете, в чем Его особенность? В чем особенность Иисуса Христа, Духа Святого? Они способны менять меня и вас. Они способны менять других. Это Абсолют, который никогда не изменен. К нему невозможно что-то добавить, от него нельзя что-то убавить. Но это тот инструмент в руках Бога, который способен менять сегодня меня и вас. Журнал «Безбожник» прекратил свое существование в июле 1941 года. Он просто стал неактуален. Я возвращаюсь к той мысли, что когда у человека какие-то скорби или трудности, он начинает думать о Боге, он начинает думать о чем-то вышнем. Братья и сестры, тема моей проповеди, она будет в двух словах. Страх Господень. И желание моего сердца говорить сегодня на эту тему. Это словосочетание нам очень известно, оно на слуху с детства, мы все время слышим об этом. Пожелание на дни рождения, начало мудрости, страх Господень. Это всем нам надо, это всем нам важно. И это понятно. Давайте мы немножко поговорим об этом понятии, несколько текстов. я приведу к нашему вниманию. Мы не будем останавливаться на конкретно каком-то одном тексте Священного Писания. Мы возьмем эту тему в общем, и я постараюсь примерно за 20 минут времени рассмотреть эту тему. Будет две основные мысли в моей проповеди, будьте внимательны. Братья и сестры, тексты, каким образом я подобрал для своей проповеди? Вы знаете, я просто открыл книгу притчи и глава за главой стал листать и выписывать себе некоторые тексты с этим словосочетанием. И не только книга притчи говорит об этом понятии, о страхе Господнем. Много текстов в Священном Писании, в которых говорится о страхе Господнем. Это очень важная тема. Но вот некоторые из них с книги притчи. Буквально по порядку, это только лишь некоторые. Я читаю с вами выборочно, некоторые полустишья будут. «Начало мудрости – страх Господень». Такой есть текст. «Страх Господень прибавляет дней». Книга притчи говорит. «Страх Господень – источник жизни». «Страх Господень ведет к жизни». Это только лишь некоторые тексты с этим словосочетанием «страх Господень». Братья и сестры, на что я хочу обратить внимание? Что у этих, во всех этих текстах похожего и одинакового? Я не буду спрашивать вас, я говорю сам, как я вижу и проанализировал эти тексты. Вы знаете, у каждого этого текста есть положительный окрас и оттенок. То есть это словосочетание «страх Господень» имеет положительный, позитивный окрас и оттенок. Это не просто что-то негативное, хотя слово «страх» это негативная эмоция, моя и ваша, которая бывает в нашей жизни. Братья и сестры, есть большая разница между физическим страхом и страхом Господним. Большая разница есть в этом. Страх физический, он нужен. И вообще слово «страх», определение, да, его, это чувство, обусловленное каким-то грозящим бедствием или приближающейся какой-то бедой. Именно вот это чувство моего внутреннего состояния, оно обусловлено этим, что приближается какая-то беда, и это негативные эмоции, страх физический. Братья и сестры, и страх физический, он нужен всем нам. Вы прекрасно это все понимаете, он нужен в любом возрасте. Кстати, когда человек взрослеет, у него становится больше этого страха физического. Как говорится, да, кто не был молод, тот не был глуп. Почему-то в молодости человек не сильно ориентируется в этом понятии, оно у него не сильно работает вообще в его сознании слово, ну, это понятие страх. Потому что молодой человек, он не чувствует какой-то беды. У него нет мудрости. У него нет какого-то жизненного опыта. Он хочет все пробовать. И интересная очень фраза такая, да, что 50% несчастных случаев у молодых людей начинаются со слов «смотри, как я умею». Вот этим характерна юность. Им хочется показать «смотри, как я умею». «Посмотри, как я могу». А остальные 50% случаев, знаете, после каких слов? «Смотри, как надо». То есть один говорит «умеет, и у него не получается», а другой говорит «смотри, как надо». Это говорит молодость. Братья и сестры, но физический страх, вы вспомните свою юность. Я смотрю на себя, от многого оберегает. О, как он нужен в жизни. Именно физический страх сохраняет жизнь. И если бы его не было... И не было бы молитв, да, моих родителей, наверное, я бы не был здесь перед вами сегодня. Мы призваны с вами к духовному росту. И чем больше мы взрослеем, братья и сестры, вот это чувство, как физического страха, оно, да, в нас увеличивается. Так и чувство страха Божьего, оно должно прогрессировать в нас. Оно должно увеличиваться, его должно становиться больше. Мы должны быть более мудрыми. А начало мудрости – это страх Господень. Определение этого слова, братья и сестры, будьте внимательны. Как на мой взгляд кажется, оно более такое точное, емкое и, ну, может передать хорошо мысль, которую я буду говорить дальше. Страх Господень – это добродетель, благоговение к Богу, опасение оскорбить Бога, нарушить Его заповеди и поступить против Его воли. Как я говорил, страх Господень имеет положительный окрас. Еще раз, страх Господень. Это добродетель, это определенное благоговение к Богу, опасение оскорбить Бога. Вот что такое страх Господень. И поступить против Его воли. Как мне кажется, это одно из наиболее точных определений, которое можно дать этому словосочетанию. И я хочу предложить вашему вниманию два вида страха. Братья и сестры, как я говорил, в моей проповеди будет две мысли. Постарайтесь быть сосредоточенными, это не сильно будет сложно. Два вида страха. Они оба могут быть в народе Божьем. Но вы знаете, один приведет тебя к успеху и к хорошим отношениям с Богом, как я думаю. А второй страх будет постоянно тебя тянуть вниз, ты будешь постоянно чувствовать себя неудовлетворенным, и он тоже будет. И тот, и другой может быть у верующего человека. Но я думаю, что все мы, да, как я говорил, что кто, чем больше мы познаем Христа, мы должны прийти ко второму виду страха, о котором я скажу далее. А сейчас первый вид страха, и вы знаете, как я его обозначил? Это страх раба и наемника. Это первая категория. И такое может быть, и это определение тоже, в принципе, библейское. Раб – это человек подневольный, он всегда боится прогневать своего хозяина. Он всегда зависим от своего хозяина. Мы тоже зависим от Бога, мы тоже зависимы даже от друг друга, от церкви, это нормально. Но раб, он боится своего хозяина, он боится своего работодателя, наемник боится. Почему? И многие вещи он выполняет по обязанности из-за страха наказания. Потому что если раб поступит против воли своего господина, соответственно, ему последует какое-то наказание. Если я буду поступать против воли моего работодателя, то, соответственно, будет какое-то наказание мне. Вот почему мы с вами не можем просыпать на работу. Вот почему мы должны выходить, да, 5-6 дней в неделю на работу, чтобы нам была зарплата. Для того, чтобы не прогневать своего работодателя. Тот, кто дает работу нам, где мы можем зарабатывать себе на пропитание. Как я говорил, что раб – это библейское слово. И, кстати, Библия не одобряет рабство. Хотя во времена Иисуса Христа это было, и во времена апостолов это было. И Христос, и апостолы говорили прямо насчет этого. Павел писал, что в каком ты звании призван, в том и оставайся. Но если ты имеешь возможность, то лучше тебе быть свободным. Но недобровольное рабство Библия не одобряет. Человеки-хищники Царствие Божие не наследуют. Тот, кто в недобровольное рабство заключает людей, Библия против этого. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к римлянам 8:15. «Вы приняли не духа рабства, чтобы жить в страхе». Раб, он всегда чего-то боится. Вы приняли не такого духа, чтобы жить в страхе. Вы знаете, пребывание в страхе – это, как я говорю, что мы с вами будем обречены на определенное мучение. Братья и сестры, и я думаю, что этот вид страха, он определен для ветхозаветных людей был. Для ветхозаветных людей. Почему? Я поясню свою мысль. Потому что раньше в Ветхом Завете именно так все и воспринималось. Люди боялись, причем боялись просто физически Бога. Они боялись войти в Его присутствие. Помните, да, народ израильский? Сколько таких случаев было? Нет, у нас сегодня тоже должен быть такой страх, но я поговорю о второй категории, как я думаю, для новозаветных верующих. Для меня и для вас – таким видом страха мы должны обладать, страха Божьего, именно к такой категории относиться. И, а ветхозаветний страх – это какой? Неправильно поступил – смерть. Что-то нарушил – все, ты будешь побит камнями. И люди боялись физически. В сердце, может быть, этого не было, но формально тебе надо было выполнять. Тебе надо выполнять закон и определенные постановления. Братья и сестры, страх раба и страх наемника – это не внутренний страх, это боязнь последствий, которые могут тебе грозить. Как я говорил, да, раб боится наказания от своего господина, и наемник боится, что его работодатель ограничит его в чем-то. Поэтому какие-то вещи он просто вынужден выполнять. Вот такая есть природа страха. Братья и сестры, такая есть природа и страха Божьего, когда мы просто боимся каких-то последствий. Нет, они могут быть. Но вы знаете, я не за такой принцип, чтобы верить в карму, что ты что-то совершил, и сразу у тебя будет расплата. Хотя о каких-то вещах, братья и сестры, Библия говорит очень прямо. Это заповеди с обетованием такие есть. Если человек не почитает юноша или девица своих родителей, соответственно, Библия прямо об этом говорит. Если ты хочешь иметь благо, если ты хочешь быть долголетием на земле, Библия конкретно говорит, почитай отца и мать твою. И таких заповедей подобных очень много, что действительно есть какие-то последствия. Братья и сестры, но бояться Бога только лишь из-за последствий каких-то, я думаю, что это жалкое состояние христианина, когда он боится просто каких-то последствий. Он не боится Бога, он боится последствий, которые Бог может наложить на него или сделать ему, веря в какую-то карму. Я рассуждал о второй природе страха Божьего. Братья и сестры, она мне очень нравится. И я думаю, что она лучше, чем первая категория, чем первый вид страха. Вы знаете, как она называется? Вторая категория, второй вид Божьего страха. Как я думаю? Я вижу это тоже в Писании. Страх сына. Страх сына. Когда сын боится своего отца. Но вы знаете, отец для него не является чем-то чужим. Отец не является для него каким-то просто строгим начальником, или тот, кто его ограничит, или тот, кто даст ему какое-то наказание, что он уменьшит ему зарплату или так далее. Нет, это абсолютно другой страх. Это блаженное состояние. Братья и сестры, я думаю, что страх сына, а наш Отец Небесный, мы так его называем, Отче наш, сущий на небесах, мы его дети, мы должны быть обладателями этого страха, как сын боится своего отца. Вот смотрите, крестные страдания, и Сын Божий на земле, и Он боится своего Отца. В каком плане? Но не в страхе, что будет какое-то наказание Ему. Он хочет делать приятное для своего Отца. И крестные страдания для Него были неприятны, Он искал избавления этому. И Он говорит: «Отче, если, возможно, доминует меня чаша сия, я не могу это перенести. Для меня будет очень сложно, я своими словами так говорил Сын Божий на земле». Для меня будет очень сложно переносить эти страдания. Я боюсь этих трудностей. И у него было серьезное борение в Гефсимании. Но что такое страх сына? Он говорит: «Но, впрочем, отче, не моя воля, но твоя да будет». Вот этот страх, такое послушание, когда ты хочешь делать приятно своему отцу. Братья и сестры, мы с вами должны понимать, что приятно нашему Богу. Мы должны изучать это, мы должны вникать в это. И немножко дальше я скажу об этом, что хочет наш Бог, чтобы не огорчить его. Именно такая природа страха сына к отцу. Братья и сестры, я очень не люблю и вспоминать даже те моменты, когда я огорчал своего отца. И думаю, что не только я, но и вы любите своих родителей, у кого они еще живы, у кого они уже в вечности, доброй памятью вспоминаете их об этом. И вы знаете, мне очень неприятно огорчать своего отца. Очень неприятно это делать. И вы знаете, вот здесь работает такой страх, как раз-таки страх сына. И какие-то вещи я не делаю исключительно для того, потому что я боюсь огорчить своего отца. Я знаю, что ему приятно. Я знаю, что он любит. Так относятся ко мне мои дети. И дочке моей, да, 4 года, чуть больше, она знает уже, что я люблю. Она знает, что мне приятно. И я бы очень не хотел, чтобы она боялась просто каких-то последствий, что, нарушив какой-то устав нашего дома, она получит какое-то наказание или я сделаю какой-то выговор. Я бы не хотел, чтобы она воспитывалась на этом. Братья и сестры, мы с вами где-то подвержены к этому. Молодые родители, мы где-то можем детей воспитывать таким образом. Просто учить их каким-то шаблоном, что вот так можно, так нельзя делать. Где-то надо, кого-то надо страхом именно таким спасать. Братья и сестры, ну как хорошо, когда в семьях, да, где есть дети, у них работает вот эта природа второго страха, второй вид страха, страх сына к отцу. Когда ты боишься делать какие-то вещи и не делаешь их, потому что ты не хочешь огорчить своего отца. Ты не просто делаешь это, чтобы не получить наказание. Ты боишься сделать ему плохо. Вы знаете, какие-то вещи народ просто не понимал. Вот, допустим, мы, если возьмем двух людей, это Исав и Иаков. Это прекрасные два юноши, которые родились практически одновременно. Но Библия говорит, что одного Бог возлюбил, другого возненавидел. Вы знаете, братья и сестры, кто-то способен говорить о том, что Бог конкретно определил одного, что он будет моим служителем, а второй будет в погибели. Я совершенно далек от этой мысли, чтобы думать так. Братья и сестры, более того, я убежден в том, что у этих людей было равное положение и равное право поступить перед Богом. То есть и Исав, по сути, он имел это первородство. Почему Бог его возненавидел, а Иакова возлюбил? Братья и сестры, да потому что Исав не понимал самых простых вещей. Он не понимал вообще вот этот Божий путь, он не понимал Божий план, он не понимал Бога. А Иаков, несмотря на всю свою хитрость, несмотря на свои нехорошие поступки и обман, он понимал, что это что-то значит, первородство что-то значит. Исав не понимал это, что для Бога это имеет какую-то роль и значение. И поэтому для него это не составляло никакого труда разменять это, просто на похлебку чечевичную. Он не понимал Бога, он не видел этот путь. Он плохо слушал, наверное, своего отца и своего дедушку, рассказы о нем. Такой был Исав. А Иаков что-то понимал, он понимал, что есть Бог, он понимал, что есть кто-то там. И он всеми силами пытался завладеть этим всем. Братья и сестры, вот именно поэтому Бог его возлюбил. Потому что Иаков именно искал этого. И потом он будет угождать Богу. И потом от него прекрасное потомство будет от этого человека. Братья и сестры, вы знаете, в своей жизни мне очень понравилась эта мысль. Мы часто мерим как? Вы знаете, как я говорил, да, что есть страх какой-то по горизонтали, и мы часто не видим выхода. Вот, допустим, мы и какое-то обстоятельство, и наша трудность. И не всегда правильно мы способны поступить. Иногда нами обладает какой-то страх. Братья и сестры, знаете, вот страх сына. Если мы действительно по сыновьи боимся нашего Отца Небесного, как мы поступаем? Перед тобой какой-то сложный вопрос. У тебя какая-то проблема. У тебя какое-то обстоятельство, которое тебе надо решить. Как ты поступаешь? Я думаю, что моя дочка, я бы хотел, чтобы она поступила так. И когда она будет уже постарше, чтобы она знала, какая моя воля, как я смотрю на это, какая моя позиция, как я думаю. И потом, соответственно, от этого она бы поступала, ну, уже принимала какое-то решение, как она считает нужным. Братья и сестры, это будет так прекрасно, если в своей жизни мы будем поступать вот так вот, в виде треугольника. Вот ты, и вот какое-то обстоятельство, трудность, проблема какая-то, то, что надо решить. И ты решаешь ее как? Не просто ты и это обстоятельство, а ты, Бог, и это обстоятельство. Вот тогда ты будешь всегда угождать Богу, вот тогда ты будешь бояться Его. Вот это будет действительно страхом сына, когда будешь ты, потом ты обращаешься к Богу, и потом ты смотришь через эту призму, через призму Слова Божьего, через то, что угодно Богу, ты смотришь на то или иное обстоятельство. Братья и сестры, заканчивая свою проповедь, вы знаете, я все время люблю немножко какой-то практики. И говорить об этом, и учить тоже, и молодежь так. И некоторые моменты, я думаю, что интересуют и вас. Я говорил, да, что первая природа, вид страха, это когда ты боишься просто каких-то последствий наказания. И люди часто привыкают к этому. Скажите, что мне можно, скажите, что мне можно носить. Скажите, как мне ходить, скажите, как мне выглядеть, скажите, что мне говорить. И вот все, вы знаете, и надо прописать, и кто-то за эту идею. Вы знаете, чтобы мы стояли здесь, братья, с листами, вот А4, да, там, или А3 лучший формат, и перелистывали их, и читали, что можно и что нельзя. Скажите нам, кому-то так легче. Братья и сестры, это не тот вид страха, которым мы должны обладать и к чему мы призваны. Страх Нового Завета – это страх сына к отцу, когда ты хочешь угождать Богу, когда ты хочешь делать приятно Ему. Так вот, мне часто люди задают вопрос, что можно, что нельзя, почему вот это нельзя, почему это можно наоборот. Скажи, дай нам определение, могу ли я это делать или могу я этого не делать. Я, знаете, пришел к какому рассуждению, что я не всегда буду говорить так, что тебе можно, что тебе нельзя. Братья и сестры, и я надеюсь, что вы эту мысль воспримете. Знаете, какая хорошая диагностика проверять себя, что можно тебе, а что нельзя делать. Я предлагаю вашему вниманию три сита греха. Братья и сестры, это все в Священном Писании находится. Три сита греха. Запомните их. Братья и сестры, когда перед вашим выбором встанет место работы, какое-то обстоятельство, выбор спутника жизни, какое-то сложное обстоятельство в жизни, ситуация, пропустите ее через эти три сита греха. Пропустите свой внешний вид через эти три сита греха. Пропустите свою речь через эти три сита греха. Пропустите свои мысли и то, что вы говорите своим друзьям через эти три сита греха. И вы будете поступать максимально правильно и близко к тому, чему учит Библия. А чему она учит? Смотрите, первое сито греха. Говорите себе всегда так. Назидает ли это меня? И делает ли это меня лучше? Братья и сестры, это все Библия. Все мне позволительно, но не все полезно, не все меня назидает. Все мы это можем видеть в посланиях, которые адресованы церкви, которые адресованы народу Божьему. И поэтому первое сито греха – проверяйте себя так, когда у вас сложный вопрос. Назидает ли это меня и делает ли это меня лучше? А мы к этому призваны, чтобы это было всегда. Второе сито греха – не служит ли это соблазном другому? Ой, знаете, здесь очень много текстов. Я их приготовил 7 текстов. Примерно это вот просто в небольшом таком рассуждении я определил и нашел эти тексты. Не служит ли это соблазном другому? Это второе сито греха. И я, и вы к этому призваны. Братья и сестры, и свою жизнь, свое поведение, то, что мы говорим и то, что мы делаем, мы просто обязаны просеивать через это сито. Не соблазняю ли я моего брата или сестру? И третье сито греха, оно называется так. Делает ли это славу Богу? Братья и сестры, мы призваны к тому, чтобы и в духе своем, и даже в своих телах прославлять нашего Господа. Все, что мы делаем, мы Его творение. Мы на добрые дела созданы для того, чтобы делать Ему славу. Братья и сестры, я убежден в этом. И даже семейная жизнь, те, кто вступают, да, в семейную жизнь, через 2 недели у нас будет брак в церкви. И я все время говорил и говорю им, что это для славы Божьей должно быть. Если это просто для удовлетворения своих потребностей, или вы думаете, что в этом вы будете особо счастливы как-то или сохранены от одиночества, это не так. Вы должны прекрасно понимать, что у вас брак для славы Божьей. Ваша семья должна трудиться потом в винограднике Божьем. И вы должны приносить ему обильный плод. 3 сита греха. Первое. Назидает ли это меня, делает ли меня лучше? Второе. Не служит ли это соблазном моему ближнему? И третье. Делает ли это меня лучше? Братья и сестры, благослови всех нас Господь. Жить, поступать по Библии, по Писанию, быть обладателями этого страха сыновья, действительно называть его отцом, и не просто не делать какие-то вещи из-за страха последствий, а не делать из-за того, что мне очень грустно, и мне будет очень больно огорчить моего Отца Небесного, а Его воля открыта мне. Братья и сестры, я держу в руках абсолют. Истина – это Иисус Христос. И мы с вами прекрасно знаем, что Он любит, что Ему приятно, как Он хочет, чтобы мы поступали. И благослови Господь всех нас пользоваться этими ситами греха, которые оставлены в Священном Писании к нам, к Церкви. Аминь.